Итак, то, что касается грифона. Тотем очень интересный. Много функций было у грифона. Вот если мы, скажем, даже возьмем этимологию этого слова, первый смысловой ряд, то вот слово, которое от него происходило. Однокоренные слова – это тот, кто защищал гард. Ну, вообще град. То есть у нас град – это уже чаромутное слово, да? То есть воин, который защищал ограждение, град. А град у нас произошло от истотного слова гард. Ну, асгард, допустим. Так? То вот гридни – это тот, кто входил в состав по первому обережному кругу и защищал град. Так вот, грифон – тотемное животное гридней. Это воинов, поэтому две стихии. Стихия воды в двух она у нас состояниях. Это вода жидкая как вещество и вода как газообразная. То есть здесь без участия, хотя, допустим, то того же раса, если взять, то это северный у нас тотем был. Поэтому грифон обменяет два состояния воды. Это жидкое состояние и крылья, которые говорят о том, что он еще и воздушное пространство, воздух, так называемую жидкую воду. Вот эти две стихии, то есть вода в двух агрегатных состояниях подчинялась вот этому тотемному ряду. Поэтому гридни, как правило, использовали вот грифона для, как свой тотем. И во многих гардах, градах грифон был как раз вот на воротах стоял, ставили, либо перед воротами, как мистическая вот эта вот охрана. Поэтому грифон во многих гардах Тартарии, вот, как раз был тем тотемным животным, который выполнял функцию защиты. При этом выполнял функцию защиты по стихии воды от лунного культа. То есть солнцепоклонники через грифона защищались вот и могли влиять таким образом на водную стихию, в двух ее состояниях, в двух ее ипостасях, в которых она была, то есть на женскую составляющую. Если мы берем кон наш, то есть кон у нас это об и раз. Вот это об, так называемый образ получается, если вместе. То есть это женская стихия, как раз стихия воды. Вот грифон тот, который уравновешивал вот состояние. То есть получалось равновесное состояние воды и огня. То есть тогда, когда ни вода не превалировали, ни огонь не превалировали, получалось вот состояние такое равновесие. Мы сейчас, сегодня у нас какое число? Девятое уже, да? Поэтому сейчас напомним, вот, что именно было вот в эти дни, что у нас произошло. 25 декабря, что у нас было? Да, значит, у нас 21 числа это солнцестояние, да, 12 было. 3 дня солнце стоит, плюс 3 дня до 24 в нижней точке, потом начинает движение. 25 числа что у нас было, декабря 12? Это у нас день бога Калиды. Он так назывался, да? Затем начиналось формирование мужского начала, стихии огня. Седмица одна, да? Вот 24-е начиналось уже формирование. Плюс 7. Сколько получается? 0-1, да? 0-1. Уже 0-1 у нас 14-го. Это формировалось мужское начало. Раз. По кону, по нашему, да? И с первого у нас был средний месяц, так называемый, срединный, да? Вот и 0-1 плюс еще одна седмица, получается, 7 числа заканчивалась, да, 0-8. Вот это заканчивалось формироваться женское начало, об. Получается образ. И вот с 8 числа мы входим уже в состояние раза и об, получается образ. образ и природа начинает формировать вот все, что на этот год у нас запланировано. Поэтому 31 числа, если кто-то помнит, почему 01 было важно, ночь, в ночь на 31 у нас был 29-й лунные сутки, сатанинский день, который перед первым числом, поэтому 31 числа очень было не по себе многим людям, если помнят, и подавленное настроение, и депрессия, и прочее, прочее. Поэтому таким образом выходили. Так вот, вот эту функцию перехода от раза к обу, защиту вот эту, как раз и выполнял Грифон. Как тотемный знак. Вот срибный месяц, поэтому он рисовался в срибных тонах, Грифон, вот, либо на таком фоне, и выполнял защитную функцию. Вот это тотем гридней охранников и защитников гардов, градов. Поэтому он и был на флаге Великой Тартарии, как защитный символ. Вот мы как раз сейчас прошли через природные явления, которые как раз соответствовали. Вот Грифону 1 числа, то, что мы празднуем Новый год, на самом деле это срибный месяц, дохристианский так называемый, пауза, то есть это как вот вдох, раз, да, об, это выдох, и вот пауза между вдохом и выдохом, есть срибный месяц, как раз вот Грифон все это уравновешивает. Вот у нас, да, движение, рекомое во множестве его, ферт, поэтому воины все так и стояли, урси, от он. Он это нечто, да? Буквица он, центральная буквица, с которой идет формирование, она означает он и кола. Поэтому вот Грифон не просто так был на флаге Великой Тартарии. Потому что дальше, вслед за ним, шел другой символ. Символ ведания начинался. То есть, когда мы получили вот этот вот раз и об образ, 8 числа у нас запускаются все природные процессы, и начинается процесс формирования, процесс ведания. А за него отвечал другой тотем – сова, символ мудрости. Вот поэтому грифон и сова были как раз на флагах Тартарии Великой. Все это идет вот отсюда, от этих вот природных явлений. То есть, если у нас новолетие начиналось 21-го, там 22-го, 09 сентября, да, то как раз переход, засыпали, шло снижение активности, понижение энергоинформационной составляющей Земли, вообще природы, и все эти процессы запускались опять с 21 числа. Вот с 21, седмица одна, седмица вторая, сейчас все сформировалось, и мы сейчас выходим на процесс творения, женское, мужское, и вот опять запускается все. То есть огонь раз начинает уравновешиваться водой, все это в гармонии и в ладе, дает нам как раз вот это вот гармоничное состояние, дает образ, и начинают формироваться все образы. Поэтому вот христианский Новый год, в принципе, это есть вот видоизменение, искажение информации о вот этих вот природных процессах, и как раз вот замена тотема грифона и совы на том, что нас подменили. Потому что если мы берем грифона и берем сову, то символично как они изображались вместе? Крест уравновешенный. Крест Ян и Инь, крестьянин. Вот то, что касалось символики. Поэтому на многих потом полумесяц был, то, что считали он арабский, это тоже наш славянский, ведический. Это вот одно из состояний как раз из фаз Луны. А в масштабах года вот как раз оно все это дело заканчивалось. То есть мы сейчас как раз вышли вот из этого состояния, и из состояния грифона переходим вот в состояние уже совы нашей, которая является символом мудрости. Поэтому вот после 8 числа нужно думать. Именно после 8 числа начинались выборы в январе месяце. Поэтому выборы во все органы местного самоуправления, так называемые, вече начиналось вот как раз после 8 января, когда мужское начало, раз, да, и женское об, сформировали образ, тогда начинались выборы в органы местного самоуправления. Если копный муж, являющийся избранным, соответствовал чаяниям и был люб общине, он оставался. Если нет, значит, переизбирали. Но, во всяком случае, то, что не было, все остальные судебные и управные органы, так называемые, как раз начинали формироваться в сечне месяце. Вот январь месяц, как у нас он сейчас есть. Поэтому грифон не просто так был на знамени Великой Тартарии, он как раз был обережным символом гридней, те, которые были защитниками гардов, градов, городов. И он как раз нас выводил вот на следующий тотем, это уже мудрость и ведание. То есть появлялось от вед. От вед. И ответственность. Не ответственность, как ее переделали, а именно от ведания. Веча давала как раз ведание. И чем человек больше знал, тем больше с него спрашивалось. Тем больше была ответственность за то, что он делает. Вот то, что касается грифона. Поэтому я думаю, что к этой символике кто-то когда-то вернется, особенно тот, кто вот на тотемном уровне, его роды отвечают как раз за эти функции. Но мы вспоминаем Конфуция. Знаки и символы управляют миром. Если символ отвечает за мудрость, и они, скажем, хотят каким-то образом приобщиться к этой мудрости, ну что им брать тогда за символ? Грифона они взять не могут, потому что это защитник, в общем-то, славянства. А символ совы вполне естественный, нормально, которыми сейчас используется, почему бы и нет. Да, взяли, переняли, ну ничего в этом плохого нет. Например, если мы касаемся того же веча, чтобы уже было, скажем, понятно, вот как оно сформировалось. Вече. Были так называемые пошлые люди. Напишем так, чтобы было понятно. По еры пошлый. И вот говорят, пошлый человек, пошлый купец, пошлый гридня, пошлый крестьянин, пошлый селянин. Кто это такие были люди? Это люди, те, которые исконно проживали на этой земле. То есть они родились там, имели домовладение, исконно на ней проживали. Либо исконно занимаются тем или иным промыслом. Вот они назывались пошлые. А если был человек пришлый, то это тот, кто пришел на эту землю. И получается так, что пришлые во многом случае, сейчас вот пришлые, они навязали нам вместо русской культуры западную цивилизацию. И все, что было от нашей культуры, от русской, стало пошлым. Потому что пришлые принесли свое, как раз принесли цивилизацию. То есть они разделили сначала на части то, что было, да, шло оттуда, от людей, от богов, все это было пошло. Вот для пришлых было пошло. Поэтому слово «пошлый» из значения как коренной, родовой, исконный, истотный перешло от пришлых, вот нечто такое уничижительное, оскорбительное. Потому что для пришлых, конечно, все славяне были пошлые. И все, что традиции были славянские и русская культура, это было все пошло. Потому что оно шло из глубины веков, шло в соответствии с управлением славянским, самобытным. И получается, что вече, как таковое, стало пошлым, потому что пришлых вече не устраивал по одной простой причине, что народ держал себя сам. А раз держал себя сам, то пришлые не могли управлять пошлыми. Поэтому развалили сначала систему вечевого управления, и то, что было исконно нашим, исконно славянским, стало пошлым. Мы сейчас живем в пришлой цивилизации. То, что навязали нам пришедшие. Поэтому вот один из признаков слов, которые тем или иным образом были искажены. Поэтому в пошлом, в общем-то, ничего такого нет особенного. Поэтому пошлые те, кто были крамольники. Поэтому все крамольники были как раз и окрещены вот этими пошлыми. И все, что было крамолой, стало пошлым. Потому что на смену этому пришло вот то, что пришлое. если мы берем былины, там много можно говорить об имени, о происхождении и так далее. Взять того же Илью Муромца, о котором мы говорили, былина Илья Муромца. Вот он как раз, его отец был пошлый, вот, но он был селянин и работал, в общем-то, в поле. Как из Варны переходили в Варну? То есть вот из Варны селянина, мы когда вспоминаем, читаем эту былину, то написано, что сидел, да, сиднем, не мог его никто вылечить, к нему пришли кто? Калики-перехожие. У нас калики, кто с калик? Калеками стали, да? Калики-перехожие. Это институт тех, кто владели скарбом. Вот они этот скарб носили от одной общины в другую и навече передавали эти знания общинникам. То есть они поддерживали вот как раз устои, те, которые были раньше. И когда пришли калики-перехожие со своим скарбом к Илье Муромцу, который сиднем сидел, да, они его напоили чем? Медовухой, так называемой, медвяницей, да? Пошептали над ним какие-то слова. Вот, он встал и выздоровел. При этом за несколько часов работу выполнил больше, чем все работники его отец вместе взятые за огромное время. То есть он вырубил участок леса, готовый для посадки, для распашки. При этом топоры позагонял в пеньки так, что проснувшиеся отец и работники не смогли их достать. И говорят, тоже ты с нами так пошутил. Когда выходит Илья, топоры эти легко из пеньков этих подоставал. Вот поэтому вот то, что сделали калики с ним. То есть вот они полностью переформатировали. Восстановили ему ость. Да, наполнили его скарбом, вот, и носителем. И мало того, перевели его из Варны ремесленников, из Варны веси, в Варну воинов. Вот таким вот образом даже такие вот вещи происходили, трансформации. Поэтому раньше на Руси веча вот, состояла из Варн, да. Мы уже все время о них говорим, что вот есть касты, славянские Варны, так называемые. Некоторым не нравится это слово, потому что не понимают. Есть вот там на форумах пишут. Это сословие? Да нет, это не сословие, это русский язык, надо знать, чтобы понимать все эти вещи. Так вот, Варна Азов, она представляла жрецами человек, чело навек, людина и жить. Вот, допустим, тот же Илья Муромец, вот с Варны, людины, с работника, был переведен в эту Варну, в Варну воинов. Но кем переведен? Теми, кто имел право, кто был знатный. А знатные были калики, перехожие, хранящие скарб славянский. И вот как раз скарб славянский мог им позволить перевести человека с одной варны в другую. При этом самое интересное, что и жить, если он домовладелец, и копный муж, и людина, и человек, и ас, навече пользовались одинаковыми правами. То есть здесь у нас вот человек, это уже был боярый, да, это был муж, мужие. Это был боярый муж, боярин. Вот, прослойка между ними, те, которые и к этим относились, это купцы. Купеческое сословие, то есть они по статусу, по своему, находились здесь, но как раз уже и уходили сюда к управленцам. Почему? Для того, чтобы заниматься купеческим промыслом, понятно, что нужно было идти караваном куда-то и при этом уметь защищаться. То есть не всегда была возможность нанять гридней, охранников. Вот из этой варны этот промысел назывался вар. Это вот то, что сейчас частное охранное агентство. Вот эти вары, когда их спрашивали, кто мы, вары, мы вары, варвары. Кого боялись греки? Боялись именно вот этих вот охранников профессиональных, которые ходили с боярами, мужами и с купцами и охраняли у них караваны. Иногда, когда не было работы и не было купцов, которым нужно было охранять караван, вот, или перевозку, то есть они были вынуждены чем? Заниматься разбоем. Поэтому варвары как раз вот наводили, мягко говоря, страх на все окружающие эти сами, потому что они по своей варне относились сюда к человеку, И если не было заработка, а они промыслом не могли заниматься, как веси, поэтому вынуждены были забирать. При этом это было ненаказуемо, потому что они кармически не отвечали за разбой. То есть это было вот одно из условий их промысла. Вот викинги, допустим, были такие. Скандинавы, те, которых Вече Киевская пригласила кого? Варов, варваров, для того, чтобы управлять. Вот Рюрики, а правильно Ророги. Ророг? У них был тотем. Ророг. Это сокол. Ну, соколовы. То есть племя соколовых. Племя русов. Они так и называли себя русы, русичи. Поэтому, когда они пришли в Киев, они так и сказали, что Киев теперь мать городов русских. Потому что откуда они пришли, с Руси, теперь стали подчиняться тому городу, старшему городу, где князь обосновался, Ророгов, Рюриков. Вот таким вот образом Вече Киевское перенесло племя русских, русичей, с севера, вот в Киевскую часть, Киевское княжество. Потому что на тот момент междоусобицы не могли договориться, местные князья. Поэтому вынуждены были вот этих варваров пригласить. При этом очень интересное отношение было Вече и тех, кто пришли. Дружина киевская со временем она освободилась от всех пришлых, то есть самих скандинавов и прочее, потихонечку убрали оттуда Владимир. Вот. А дружина уже сформировалась из людей пошлых, из тех, кто были здесь. Вот поэтому он приглашал из людин и из варны человеков, из купцов, из так называемых поляниц. Поляницы – это вот воины, вольные в степи так называемые. И когда они приходили в дружину, они прекращали быть вольными, вольница заканчивалась, и они служили уже князю, поляницы. И вот так вот формировались уже новые дружины. То есть у Вече, у земства киевского была своя рать во главе с воеводой, а у князя была своя дружина и свой воеводы. Поэтому где-то произошла эта замена в нескольких десятков лет, и из пришлых все заменились пошлыми людьми. И вот с тех пор как раз пошла деформация вечевого права, вернее вече и копного права, в связи с тем, что выбранные эти должности стали занимать по праву наследства. Вот как только право наследства над выборностью возобладало, разрушилась система вечевого права. То есть копы, как таковые, вот, в общем-то, перестали быть сначала на уровне городов, они остались только для общин сельских, и в 17 веке окончательно были уничтожены и уже в сельских районах, там, где и сельские копы, вечи сельские эти, перестали существовать, потому что было уже апогей крепостного права, и как таковое вечевое управление, земское управление, вечевое управление, оно уже было не нужно, оно уже мешало, в общем-то, помещикам, господам, которые за несколько сотен лет сумели осуществить перехват власти, и как только во власть стали идти не выборные, а стали идти по наследству, по праву наследства и по количеству денег, в общем-то, вот система вечевого управления, она приказала долго жить. И мы сейчас вот как раз и вынуждены будем, если мы хотим возродить истотное управление на Руси, восстановить то, которое было, как раз к этому вечевому праву, но насытив его современными терминами. И вот исходя из тех условий, будем для нас так говорить, плачевных, состояние уныния, в котором мы находимся. Но опять возрождать, и именно возрождать вот это вот управление. То есть опять искать копных мужей, выдвигать их из житий, делать из них людину, из людин делать вот человеками, и вот на уровень управленцев поднимать как раз людей снизу и выстраивать систему управления параллельную. То есть вот то управление, которое сейчас существует, государственное, так называемое, вот вместе с ним какое-то время будет существовать еще альтернативное управление. То есть о чем идет речь? У нас сейчас есть поставленный резидент, да, как он пишется. президент. Под ним есть, ну, у нас кабинет министров, а в России это там правительство, да? Тоже опять правительство. На местах, в областях губернатором их называют, ну кто они? Глава администрации областных? Да, глава администрации. Затем все это опускается на уровень районов, да? Дальше идет. И вот вся вертикаль власти, в общем-то, построена. Что будет происходить вот сейчас? Сейчас будут формироваться так называемые органы местного самоуправления. То есть ВЕЧИ снизу пойдет. Собрание, да? ВЕЧИ. Из них будут выходить и выдвигаться кто? Старшины. Через систему десятских. Здесь примерно на уровне глав районов у нас выходить будут сотники. Здесь на уровне правительства выйдут теменные или тысячные. Ну, а сюда уже князь. А здесь темник. Вот эти процессы совершенно объективные будут. И чем быстрее, скажем, мы поймем, что вот нужно снизу создавать параллельную, тем вот это вот будет замещаться быстрее. Как только общины начнут на местах формироваться, то вот эта вертикаль власти, спущенная нам колониальная система, она начнет подменяться своей властью. Понятно, что будет какое-то идти сопротивление, но на общину тяжело воздействовать. Если пойдет объединение, хотим этого, не хотим, появится в городах, если мы берем, то это будет старший там подъезда, старший дома, старший улицы, старший района. Вот, сотники пойдут, темники пойдут. Вот при, скажем, Иване Грозном, вот эта система уже была практически уничтожена. Остались только вот эта система. Она до 17 века существовала. А эту верхнюю подменили наследственным признаком. Да? Стали передавать по наследству. Откуда эта зараза пошла? Это первая волна ереси жидовствующих. Она пошла с Галичины. То есть галицкие бояре обратились за помощью Запада. Произвели перехват управления на княжеском уровне, договорившись. То есть создали даже там Речь Посполитую, оттуда шла подпитка деньгами. Вот. При этом они узурпировали, в общем-то, власть и передали всю эту в аренду тем, кто их профинансировал. И вот с Галичины эта ересь жидовствующих пошла, и окончательно в 17 веке вся система земского управления была уничтожена. И как только она рухнула в 17 веке уже на Киевщине, Житомирщине, больше они, в общем-то, и не вспоминали. Поэтому вот эта власть, вертикаль вот эта, если она сверху, а тут вертикаль снизу получается, будет формироваться по мере изменения общественного сознания. Как только общественное сознание начнет формироваться, и мы поймем, что власть принадлежит не тем, кто вот просто нами командует, пришли сверху, навязали, а власть принадлежит, в общем-то, народу, источником власти является народ. Даже как только статью 3 Конституции или статью 5, это Российская Федерация, статью 5 Украинской Конституции, мы начнем выполнять, то источником власти является народ. И как только это будет осознанно и понято, вот как раз начнет формироваться вот эта вертикаль и постепенный переход сначала некоторых властных функций от этих будет передаваться, а потом со временем будет, в общем-то, произведена замена. Но хотим мы того или не хотим, все это все равно будет идти интенсивно только после того, когда произойдет объединение славянских народов. И вот когда великое объединение славянских народов произойдет, то вот как раз сформируется эта вертикаль власти, но уже снизу. Как произойдет замена, кровно или бескровно, будет зависеть от общественного сознания. Если будет понимание на уровне больших масс людей, что вот эта система должна определять власть, то будет меньше крови. Если будет небольшое, а нужно будет это дело все проводить, то тогда пойдем через кровь. Вот как раз нам эту систему сейчас и показали в Сталинграде. То есть один из вариантов событий, от которых может быть. Что нужно понимать? Вот система управления, она у нас выстраивается по оси которая идет у нас вот с Испании, там где жили славянские племена. Вот, затем ось эта шла через Берлин. Город Бера, он до сих пор там тотем у Берлина, медведь. Отсюда и берлога, там и все остальное. Затем, то есть, если мы продолжаем, то это Киев. Вот вам Киев, Майдан, и вот вам Сталинград, следующая точка. А дальше в Тибет. Вот эта ось. Вот это, почему не дают восстановить эту ось, а вибрационно, которая включит, в общем-то, славянное объединение, начиная от Сербии и Хорватии, вот, и заканчивая остальными всеми. То есть эту ось надо расшатывать. Берлин захвачен. Они пока, германцы, не понимают, кто они такие. В Киеве то же самое. Шабаш идет, самый натуральный. А чтобы Сталинград не поднимался, вот теракты. То есть это все вот звенья одной цепи. Поэтому ничего тут такого вот странного нет. Это все программа. Мало того, это все согласованное. Поэтому Меркель и занимается тем, что будоражит Киев и хочет присоединить, чтобы точку эту, чтобы точка эта не включилась. Ну и понятно, что тоже Сталинград начал вибрировать. Там создают что? Сеют страх. Вот сейчас, мягко говоря, там, если у людей поспрашивать, в каком состоянии, так вот, состояние подавленное. Потому что не понимает своей миссии, своей роли. Потому что если только земское вещевое управление начнется из Киева и из Сталинграда, то как раз восстановится вот эта вот ось. Тогда произойдет объединение славянских народов и германского народа, как одна из ветвей онемеченных славян. Это палапские русы, так называемые, онемеченные. Палапские русы – это п-русы. И вот получается вот эта вся ось. Вот как только эта ось восстановится энергетически, информационно-энергетически, значит, процессы будут проходить совершенно в другое. И вот эффект сотой обезьяны возникнет. Когда вот этими знаниями начнут овладевать все, в общем-то, люди. Независимо от того, к какой варне он относится. Каждый будет выполнять свою функцию. Если боярин жил в каком-то селе, да, в каком-то населенном пункте, то он зависел полностью от общинников. Если он обеспечивал других копных мужей работой, то были они связаны экономически между собой? Да, конечно, были связаны. То есть они были единой, в общем-то, общинной семьей, живущей единой системой. И если кто-то, скажем, из них становился яром, и он мог обеспечить всю остальную общину работой, то происходило объединение имущества в складчину. Вот как раньше, раньше же не было кредитов и денежной системы. Поэтому каждый в складчину в эту давал все. Но управлял всем этим один. Вот тот ярый муж, который становился боярином. Да, ему больше донос, но с него и больше спрашивалось. Мало того, как правило, его избирали вот в эти представительские органы власти, в земщину. И они уходили туда, в эту земщину, и там начинали работать. Но связаны они были со своей общиной. Как разделить эту общину? И вот когда только разрушили, когда только оторвали бояр от земщины, когда только от общины оторвали, вот этот разрыв произошел. И когда только стали по наследству передавать должности, а не избирала община его, то есть он бы мог потерять власть очень быстро. То есть община, понимая, что он им не люб, и он действует во вред общине, что делала? Не голосовали за него. Значит, ему перекрывался доступ, да, к управлению наверх, и туда выдвигался другой. И тогда другой начинал вокруг себя аккумулировать и средства этой общины, и людской потенциал, и вещественный потенциал. И понятно, что ну как, ну невыгодно же было, если я иду против общины, да, значит, это чем может обернуться? Утратой власти раз, и утратой имущества это два. Как я мог сам себе вредить? Ну, если вот логика, где тогда? Зависим был от общины? Конечно, был зависим. Мы не говорим о тех вольных людях, которые не имели права голоса на вече. Они вольные были. То есть они приходили, выполняли определенную работу, функцию, либо охрану, либо просто какие-то работы выполняли. Казаки, скажем, были вольные. Выполняли свою функцию и уходили. То община сама-то оставалась. Как можно было, скажем, разделить улицу, на которой жил купец, и он от этой улицы избирался в вышестоящие органы? Зависел он от общины, зависел он от других купцов, которые в этом же торговом ряду были вместе с ними, вместе с ним. Конечно, зависел. Разорвать вот эту связь было невозможно. И когда вот слишком сильно разорвали уровень доходов малоимущих и имущих, то есть были люди какие? Большие и малые, сильные и слабые, да? И великие черные, черный люд так называемый. Ну, не дано человеку, скажем, от природы, от рождения, быть ярым мужем. Вот он выполнял свою, ну, все прекрасно понимали. Но право голоса на вече, на копе, он имел точно такое же, как и ярый муж. Один голос. Если кто-то, один из черных людей, был против, то ярого мужа не избирали. Был он зависим от одного этого, который был против него? Конечно, зависим. Потому что решение принималось не просто большинством каким-то, а было согласованным и всеобщим. Если кто-то один был против, то решение не принималось. Поэтому вот как нужно было пройти по лезвию бритвы, чтобы было быть любым и угодным всем? Общинником. То есть надо вести дело так и управлять общиной так, чтобы каждый чувствовал, что он защищен. Поэтому общины жили как единая семья. Более того, они голосовали на вече. Если приходило несколько копных мужей от одной общины, они голосовали одинаково. Вот мы сейчас это наблюдаем, скажем, там, в украинском парламенте. Когда партия регионов встает, там у нас Чечетов есть такой депутат, руку поднял, и все голосуют. Но они голосуют не потому, что они какая-то там община единая, они разобщены наоборот. Они голосуют как раз вот по законам стаи. А раньше это было все природно. Почему было природно? Да потому что община всегда выступала единым. Если они по какому-то вопросу договаривались, что голосуют так, то не мог кто-то проголосовать иначе, потому что решение до этого было принято на общинном сходе, на общинной копе. Он же не мог пойти против собственного решения. Поэтому на вече, на земстве вышестоящем, там, конечно, голосовали все согласованно. И вот приходили к этому. Но когда уже, скажем, старшие порешили, да, пришли к какому-то мнению, то есть земское вече какое-то, они порешили на этом стоять, то вот для нижестоящих общин это было законом. То есть, если эти порешили, то малые на этом стоят. Потому что хотим мы не хотим, вся власть формировалась снизу, и все равно решение, принятое наверху, как раз принималось и нижними. Потому что эти порешили, а эти на этом стоять будут. Потому что это приняли их копные мужи. Те, которые делегированы как раз в этот вышестоящий земскую систему управления, земщину. И ошибок там просто-напросто быть не могло. Не могли быть. До тех пор, пока туда не вмешались деньги. Как только начали вот развиваться денежно-товарные отношения, как только эквивалентом труда стали деньги, то есть носитель денег стал вот тем человеком, который мог перераспределять богатство. А раз он смог перераспределять, мог начать влиять на кого? На людей, и знатных в том числе. И так потихонечку перекупались вот эти знатные люди. Вот то же самое, что было с боярами мужами в Галичине. Их просто купили. Те, кто пришел в Польшу, их просто перекупили. И они как раз пошли вот в фарватере вот этой ереси жидовствующей, которая тогда и началась. И вот земская эта копная система управления как раз, в общем-то, начала рушиться именно с Галичины. Оттуда ересь эта пошла. Потом она докатилась до Киевщины, потом до Московии докатилась. И окончательно мы имеем, в общем, систему управления, сейчас привнесенную, привезенную нам вот из-за рубежа. Той оккупационной системы, которая сейчас есть. Поэтому даже и названия у нас другие. Если раньше был, скажем, у нас посадник, его посадили в городе, да? Но был вместе с ним еще кто? Наместник, которого князь назначал. И ни один без другого не могли принять решение. То есть, если только вертикаль общины снизу построенная не совпадала с решением вертикали от князя, они не договаривались, то решение не принималось. Поэтому они должны были согласовать этот вопрос, и только совместно принятое решение, согласованное решение, тогда выполнялось всеми. И системой управы земской, и системой управы княжеской. При этом при всем, что и князя избирало кто? Земское вече той области, в которую князь выбирался.